Великому реформатору Мартину Лютеру, говорят, принадлежит вот такое высказывание, что мы спасаемся только верой, но вера не приходит одна. Я думаю, что он имел в виду вот этот неоспоримый факт, что настоящая вера, она обязательно выразит себя в делах. И мы читаем в Слове Божьем, что вера без дел мертва. И если человек верит, если человек исповедует Христа своим Господом и Спасителем, то мы можем фиксировать преображающую жизнь этого человека. И, конечно же, вот как показывает Евангелие, вот наш повседневный опыт, что одно из важнейших дел, дело веры, о котором я сегодня буду говорить, как пастор, как отец, как муж, как наставник, это послушание. Это послушание. И вот часто нам приходится с этим сталкиваться. Вот мне как отцу, очень часто, моему сыну 5 лет, и не послушание, это бич просто какой-то, потому что с первого раза практически никогда ничего не делается. И вот для нашего рассуждения, друзья мои, я хочу предложить вам один текст из Священного Писания. Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стих. Давайте мы с вами прочитаем. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи!“ Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам!“ И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той». Вот удивительный текст, правда? Мы любим вообще, когда мы читаем евангельские тексты, которые исполнены кормлением голодных людей, исцелением, когда воскрешение есть в текстах. Вообще как-то вот сердце начинает гореть, и нам нравятся такие тексты, когда вот Иисус показывает свою силу, показывает свое милосердие, показывает свою любовь. И вот в какой-то степени это достаточно умилительная история о слепых людях, которые добились своего полного исцеления. Вот два человека, как-то они сбились в такую маленькую кучку с друг другом, хотя написано, что куда слепой слепого может привести. Но вот этот пример такой очень позитивный. Они получают исцеление. Но на самом деле, друзья мои, если мы глубже проникнем в этот евангельский текст, это достаточно грустная история. Вроде она наполнена любовью, милосердием, исцелением, но это очень грустная история. Почему? Да потому что эти двое, когда получили исцеление, они не послушались Христа. Вроде он им из уст в уста, просто в мозг буквально вложил: тихо, не надо никому говорить. Я не знаю, что там было с ними. Наверное, радость, мы еще будем говорить об этом. Но они пошли и все рассказали. Нельзя сказать, что эти мужчины как-то они были испорчены как-то особенно, да, они были невоспитаны. Нет, они были такие люди, как и все, которые окружали Христа. Но поэтому эта история очень сильно нас и касается с вами, друзья мои. Кто-то сказал, что лучше хороший конец, чем хорошее начало, но еще лучше иметь хорошее начало и хороший конец. И вот давайте мы сегодня с вами поговорим, что же случилось с этими двумя людьми? Почему непослушание пришло в их жизнь? Почему они так поступили? Почему это произошло с ними? И вот в этой истории содержатся 4 серьезных предостережения, которые повествуют нам о том, что нам нужно знать об этом, чтобы быть послушными, а не непослушными. Итак, во-первых, друзья мои, легче искать милости, чем послушание Богу. Вот посмотрите 27 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“» И перед повествованием об исцелении слепых говорится, что говорится о воскрешении дочери Иаира. И вот слух о том, что Христос воскресил дочь Иаира, он проник буквально ближайшие территории. Потому что, как правило, когда происходит нечто из вон выходящее, нечто невероятное, люди эти истории передают из уста в уста. И, возможно, это слепые люди услышали об этом, и у них возникла цель, у них возникло желание непременным образом именно прийти к Иисусу Христу, чтобы добиться этого исцеления. И вот они ищут Христа, они распознают пути, где Христос. Они идут за толпой, которая сопровождает Христа. Они кричат к Нему о милости исцеления. Посмотрите, какой напор у людей. Посмотрите, как люди хотят это получить. Посмотрите, с каким рвением, дерзновением эти двое слепых идут к Иисусу Христу. Как они хотят получить эту милость, как они хотят получить исцеление. Друзья мои, порой мы бываем похожи на этих двух слепых. Когда у нас возникает какая-то нужда, когда мы хотим получить милость от Иисуса Христа, как мы пробираемся через тернии к звездам? Как мы преодолеваем все буквально то, что стоит на нашем пути? Мы идем туда, и мы порой добиваемся того, что нам нужно добиться. И вот они кричат. Они правильно его называют сыном Давида, то есть Мессией. Они понимают, что им выпал единственный шанс обрести зрение. И второго, возможно, никогда не будет. Тогда об инвалидах не заботились особо. Сейчас начинают нас в государстве заботиться. Тогда вообще этого ничего не было. И, конечно же, у них это было стремление. И положение их омрачалось тем, что Спаситель будто бы не проявлял какого-то интереса к их беде. И вот эти двое несчастных, эти два слепца, они вопили все громче и громче, понимая, что их шансы, они уменьшаются с каждым мгновением, потому что Христос постоянно движется. И они понимают, что сейчас они могут куда-то свернуть не туда и потерять Христа из вида. И поэтому они кричат: «Сын Давидов, помилуй нас!» И вот когда Христос приходит в дом, слепые предстают пред Ним. И молитвенная эпопея слепых не окончилась перед закрытыми дверьми дома, за которыми скрылся Христос. Они борются за милость до конца. И каким-то образом чудным они проникают в дом. Вот представьте, слепые прошли в дом. Представляете, какое желание у этих двух людей? Вот как они хотели быть рядом с Богом? Вот громко вопиять уже не было нужды, осталось ожидать, что Он сделает с ними. И вот порой многие люди, которые оказываются в трудных обстоятельствах, они начинают искать вот этой Божьей милости, Божьей любви. Они громко вопиют ко Христу. Они громко вопиют о той проблеме, о той нужде, которая есть у них. Они хотят решить вопрос бизнеса, вопрос здоровья, вопрос каких-то порушенных взаимоотношений. И, конечно же, в этом нет ничего плохого. Конечно же, нет. И многие из нас делают то же самое. Но как только мы получаем желаемое, мы моментально остываем. Какое послушание? В церковь ходить, служение нести, Библию читать, молить. О чем это? У меня все наладилось. У меня все хорошо. У меня все нормально. Друзья мои, вот что-то с нами происходит. Да? Что-то с нами происходит. И мы должны понимать, что для Бога, конечно же, Он хочет проявить свою милость, но для Бога важно послушание. Для Бога важен каждый шаг нашей жизни. Для Бога очень важно, когда мы понимаем Его волю в отношении нашей жизни. И вот у некоторых жизнь так она и складывается. От кризиса к кризису, от обстоятельства к обстоятельству. Мы вопием, мы стенаем, мы жалуемся, мы плачем. Господь проявляет милость, мы опять скатываемся, опять что-то проживаем, какой-то вроде бы как хороший период в жизни. Опять 25, и опять мы начинаем плакать, стенать, вопиять и искать Божьего присутствия, Божьего лица и Божьей милости и любви. Друзья мои, вы должны понимать, что мы верующие люди с вами, и непослушание, оно разрушает веру. И если мы только ищем милость от Бога, проявление любви, проявление участия Бога в наших нуждах, а нет послушания, это будет разрушать нашу веру, но не приближать нас к Богу. Мы будем такими голыми потребителями. Мы не будем понимать характер Христа, мы не будем понимать волю Христа. Нам будет это абсолютно индифферентно, абсолютно чуждо. Мы будем искать только руку Христа. Во-вторых, легче верить в возможности Бога, чем твердо слушаться Его. Вот посмотрите 28 и 29 стихи. «И говорил ему Иисус, веруете ли ты, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Ну, тот, кто молится, обычно ну, как-то верует, правда? Ну, я надеюсь, по крайней мере, если человек молится, то на присутствие веры в его жизни оно наличествует. И иметь хоть какую-то веру лучше, чем не иметь никакой. И вот однажды вы читали об этом, надеюсь, в Евангелии, что отец одержимого мальчика, веру которого апостола сильно подшатнули своей неспособностью изгнать беса, был спрошен Христом, имеет ли он веру на исцеление своего сына. И в ответ мужчина заплакал, «Верую, Господи, но помоги моему неверию». Вот какой ничтожный, надломленный он видел свою веру. Но что касается этих двух мужчин слепых, то на вопрос Христа, веруете ли, что я могу это сделать, они уверенно сказали, «Так, Господи». И они продемонстрировали свою крепкую веру. Они были уверены абсолютно, что Христос именно это и сделает. И можно в какой-то степени сказать, вообще молодцы-то какие. И вот иногда мы молимся о чем-то. Мы молимся за своих друзей невоцерковленных. Мы молимся за неизлечимые болезни своих родственников. И мы молимся, и где-то вот присутствует доля автоматизма. Мы молимся, и мы где-то сомневаемся. Мы, я молюсь, я понимаю, что надо молиться, но вот надежды практически уже нет. А вот эти двое товарищей, они просто ну, гиганты веры. Они говорят, да, Господь, кто, если не ты? Да, конечно, 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 ты исцелишь. И они демонстрируют крепкую веру, как я сказал, которую не надломило молчание Христа и не оскорбил его вопрос. Никто из них не укорил Спасителя. Как ты смеешь спрашивать нас о вере? Если бы мы им не верили, мы бы не стояли перед тобой. И вот их сильная вера говорила словами праведного Иова, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот этой веры в возможности Христа оказалось достаточно, что Он исцелил им глаза. Достаточно. Они увидели лик Христа, людей, всю обстановку. Они, возможно, в первый раз начали осязать вообще, что вокруг них. Цвета. Лица, как-то соотносить это все. Друзья мои, вот вера – это величайшее благо, и по вере приходят ответы на молитвы, и сдвигаются горы трудностей и горы проблем. Но, маленькое но, вера без послушания не имеет великой ценности и со временем умирает. И вот мы порой об этом забываем, об этом нашем христианском пути, по которому мы идем. Мы верим во что-то, мы молимся горячо, мы цепляемся за что-то в своей собственной жизни, мы вымаливаем какой-то процесс или какого-то человека, мы вытаскиваем буквально его. А потом начинается вроде как каждодневная жизнь. А потом начинается, например, мы очень страстных, кто-то страстно хочет жениться, он молится, он днями и ночами постится, Господь посылает, все. А потом начинается жизнь. Начинается жизнь в супружестве. Такая непростая жизнь в супружестве, где нужно послушание Христу, где нужно быть первосвященником в доме, где нужно быть руководителем семьи, где нужно быть еще кем-то, еще. Где нужно любить своих жен, как написано в Писании. Где нужно читать Евангелие. Где нужно наставлять свою жену. Где нужно проявлять терпение и так далее. Ну, это вот на этом мы, Господь, с тобой не договаривались. Это достаточно сложный процесс. И вера умирает. Знаете, я заметил, ну, по крайней мере, в Самаре такую тенденцию, что порой люди были активными очень до женитьбы, до замужества. Они были в этом служении, в том, и в пятом, и в десятом. А потом, когда они женились друг с другом, все это называют медовый месяц, который перетекает в медовые года. И потом они садились на балкон, и абсолютно такое обрастание телесами начиналось. И все, люди, зачем? Самую главную миссию мы совершили в своей собственной жизни. Друзья мои, ну потому что вера постепенно разрушается, если нет послушания Богу в нашей собственной жизни. Она разрушается. И вот этой веры в возможности Христа оказалось достаточно, что, как я сказал, он исцелил им глаза, но недостаточно, чтобы пройти по жизни дальше. Я прочитал историю про одного товарища, который, он был проповедник пятидесятнической церкви, и он долго очень молился о том, чтобы Бог послал ему какую-то сумму денег, чтобы как-то Господь благословил его финансами. Ну и Господь благословил его финансами, он выиграл 31 миллион долларов. Вот. Как-то так, ну вот, Господь же не знает своих щедрот. Кто-то из вас, наверное, сейчас уже подумал, мне бы быть на этом месте, хотя бы миллиончик где-нибудь выиграть. Ну, а что произошло с человеком? А человек начал тратить деньги туда, направо, машины, особняки. Вот. Потом развелся с женой, обанкротился, и жизнь покончил самоубийством. Почему? Ну, потому что в сфере его интересов не было исполнения Божьей воли, не было послушания. Потому что христианство – это каждый день. Потому что жизнь с Богом – это послушание. Это когда мы слышим Его голос, который что-то говорит для нашей жизни. И когда мы не только слышим, но и исполняем то, что Он говорит. И тогда наша вера укрепляется. И тогда появляется желание служить, появляется желание славить, появляется желание доверять свою жизнь, появляется желание молиться, появляется желание идти за Богом. Вера укрепляется. А если этого нет, то ничего не укрепляется. И тогда с чем порой я сталкиваюсь в жизни других людей? Сталкиваюсь с чем, что христианская жизнь, они жалуются на свою христианскую жизнь. Я не хочу в церковь ходить. Я не хочу служить, мне это надоело, у меня нет вдохновения, у меня нет какого-то особого драйва, у меня нет какого-то особого побуждения и так далее и тому подобное. И мне не хочется вообще ничего. Да почему? Да потому, друзья мои, потому что послушание куда-то ушло в сторону. Это, понимаете, вот если ты хочешь быть хорошим спортсменом или спортсменом, который добивается каких-то определенных результатов, во-первых, тебе нужно слушаться тренера, то, что он говорит. Не нравится тебе, не нравится, ты там отжимаешься, плывешь, ползешь, чекинешь, Сергей Александрович, может, лучше об этом сказать, чекинешь мяч до потери пульса, бьешь в ворота и так далее. Что это правильно, как? Чеканишь. Да, первые две буквы, по крайней мере, правильно. Третий момент. Легче поддаться напору эмоций и чувств, чем слушать Господа. И вот посмотрите, глаза у этих товарищей открываются. Иисус строго им говорит: парни, рот на замок, никому. Они только вышли и понеслось. Не успели, наверное, еще просто, я не знаю, мгновение пройти, вот только за дверь, наверное, вышли и понеслось. Такой, наверное, радостный крик. Помните, как в фильме «Белое солнце пустыни» он выбрал меня главной женой? И понеслось. Любимый. Ну, главное, любимый, почти одно и то же. Вот Иисус знал, почему следует дать им этот наказ. Христос понимал, что вот им, вот этим двоим не надо говорить об исцелении. Тебе это не надо делать. Вот иногда в вопросах наставничества я кому-то говорю, тебе вот этого не надо делать. Пожалуйста, не надо это делать. И человек это делает. Я же сказал, не надо. А зачем ты сделал? И порой даже человек объяснить это не может. Не надо. И вот Христос, мы видим, что, что Христа больше всего заботит послушание Слову Божьему. И когда он общается с народом, он общается со своими учениками, он говорит об этом, что я пришел совершить волю пославшего меня. Для него это архиважно. Архиважно. И Христос вот требует этого безоговорочного послушания своим словам. Иоанна 12 глава, посмотрите, что он говорит. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судьбою себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И вот когда он обращается к этим исцеленным мужчинам, Иисус приказывает им держать язык за своими собственными зубами. Но однако вот этого строгого повеления, они, этим строгим повелением они пренебрегли. Потому что вот это вот счастье, вот эта вот эйфория, вот эти эмоции, которые были у них, они буквально затмили все слова Иисуса Христа, абсолютно все, их просто смыло. Вот просто мозги куда-то смыло. Что там Христос? Да мы же и понеслось. Они нарушают волю Христа. Они разглашают о нем по всей той земле, как написано. И несомненно, чтобы нарушить запрет Христа, нужно подыскать какие-то оправдания, наверное, которые ищут. Они, наверное, у них были эти оправдания. И мы, когда ослушиваемся Христа, у нас, наверное, тоже есть какие-то оправдания, почему мы так не поступаем. Почему ты в церковь не приходишь? Ну, потому что, хотя написано, не оставляйте собрание вашего. Ну, потому что эмоций нет. Потому что чувства у меня не те. Да потому что вот, ну, что-то, ну, потому что сегодня у меня что-то произошло, или там, я не знаю, машина сломалась, я не поехал, или что, у меня каблук отвалился в конце. Знаете, что поражает? Мне поражает, что люди настолько верят в серьезность этих причин, что я просто диву даюсь. Мы просто, вот как-то вот настолько мы себя так убеждаем, каблук сломался, и я в церковь из-за этого не пришел. Наверное, примета какая-то была. Что ж такое серьезного произошло? Друзья мои, ну, ежели мы Слово-то Божие читаем, не оставляйте, то не надо оставлять. Может быть, мы до конца это не понимаем, поймем это позже, но не нужно оставлять, не нужно. Возможно, для кого-то, и в частности для учеников, для этих исцеленных людей, непонятен был этот запрет. Ну как можно, как чудо мне делить? Ну как это? Ну как чудо мне поделиться? Ну как это? Ну меня же исцелили, как? У меня глазки моргают, все вижу, черный, зеленый, бурмалин. Как мне поделиться этим чудом? Конечно же, нужно рассказать. Возможно, они подумали о том, что это слишком жестоко, что это может других больных лишить возможности. Мы-то исцелились, надо же всем об этом рассказать, чтобы все исцелились. Поэтому мы будем рассказывать. Возможно, они подумали о том, что это все равно, что в этом ничего нет плохого. Мы же что-то другое не рассказываем, мы же себе рассказываем. Может быть, они подумали о том, что это не так важно, и, скорее всего, Иисус перестраховался, но он непременно войдет в наше положение, даже потом похвалит, возможно, нас, что вот мы такие молодцы, что мы типа говорим о нем, провозглашаем его деяния. Друзья мои, вот мы должны как-то это для себя уяснить, вот это как-то понять для себя. Должны понять вообще, кто мы и кто Бог. Вот с этого все начинается в жизни. Мне кажется, что порой мы заигрываемся, и порой мы перестаем понимать, кто я и кто Бог. И если Бог что-то говорит, что порой это нужно просто делать, и даже порой обсуждать этого не нужно, потому что это не Иван Иванович сказал с соседнего подъезда или с соседней квартиры, у которого большой авторитет. А это сам Бог мне это сказал, и я это делаю. Возможно, кто-то из вас почувствует, что какую-то ущемленность, там еще куча можно чего почувствовать. Друзья мои, мы должны четко понимать, кто я и кто Бог. И вот когда мы начинаем это понимать, осознавать, кто Бог и кто я, то тогда мы начинаем идти за Богом и слушать то, что Он говорит. И как в стихотворении у Багрицкого, у нас ничего не может вышибить из седла. Ничего. Потому что мы идем за Богом, и мы слушаемся Его. Однако, если мы имеем право отменять запреты Слова Божьего, если они кажутся непонятными, может быть, несовременными, неподходящими под наши обстоятельства, то тогда мы будем черпать, и очень много черпать, того, чего не хотелось, чтобы в нашей жизни было. Есть одна история, когда в Ветхом Завете, когда Саул получил наказание от пророка Самуила поразить Амалека, и, в общем, все добро, которое они заберут, нужно уничтожить все это добро и ничего не брать. А там было хорошее добро, качественное, такие, наверное, скакуны-мустанги, там, ковры какие-то, не знаю, золото, там что-то еще. И, конечно же, что Саул, он, ну, прихватил добрецо-то. И интересно, как он оправдался. Он сказал, что ну это же Господу понадобится для приношения в жертву. Как вот мозг, интересно, срабатывает у нас? Понимаете, мы моментально находим себе оправдание. Господь, ну я же не для себя ворую, для детей, для своих. Господи, не для себя ж. Пекусь-то не для себя. А для деток, ну я же не для себя вру. А чтобы церковь выгородить свою. Чтобы пастора там куда-то не забрали и так далее. Моментально у нас срабатывают мозги. Вот как у Саула. Моментально. И вот, конечно, впоследствии мы видим, да, что от Саула Дух Божий отошел. И он начал Давида потом щемить и гнать. Он 85 человек священнослужителей убил. И вот цена непослушания оказалась очень высокой. Друзья мои, цена нашего непослушания может быть очень и очень высокой. Мы даже представить не можем. Не случилось ли нечто подобное с этими мужчинами? Обретя благословение и исцеление, они впали в грех, подобный идолопоклонству или волшебству. Из огня они попали в полымя. Непослушание, друзья мои, непослушание – это коренной грех нашей человеческой натуры. Он сидит буквально, вот, я не знаю, самого младенчества в нас. Он передается. Передается, и ребенок маленький, он уже капризничает, он уже не соглашается, он уже проявляет этот грех непослушания. И когда-то кто-то слышит Слово Божие, слышит призыв Евангелия. Когда-то к человеку, когда-то, возможно, мы говорим человеку, ну, покаяться надо тебе, вот в этом покаяться, в этом, в грехах своих покаяться. Я не готов сейчас. Я подожду. Мне как-то сейчас неудобно выходить, каяться и так далее. Друзья мои, это не послушание. Если кто-то из нас под какими-то предлогами отказывается от крещения, отказывается от служения, то это тоже не послушание. Потому что мы не хотим, да? Мы не хотим. Если кто-то живет по плотским желаниям, с каким-то вожделением смотрит на богатство, на противоположный пол, не прощает людей, которые, возможно, ему сделали какую-то травму, он не ходит на богослужение, он также совершает непослушание, совершает грех непокорности. Непослушание. Возможно, кто-то оправдывает свою непокорность, непослушание обстоятельствами. И он не становится менее виновным. Отвержение Евангелия ставит человека перед большим осуждением, чем отвержение закона. Об этом говорит автор в послании к евреям. Если, отвергшись закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия, наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святынь кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскверняет. Друзья, это очень серьезный вопрос в нашей жизни. Мне кажется, он ключевой. Насколько мы послушны Христу? Насколько? Что мы знаем об этих мужчинах еще, которые получили исцеление? Ничего не знаем. Их след теряется в истории. Ничего невозможно сказать. Что там с ними произошло? Не знаю. И четвертый момент, о котором мне хочется сказать, что Легче творить какие-то религиозные дела, чем слушаться Господа. Легче заниматься религиозной деятельностью. Играть, булки раздавать, в воскресной школе преподавать, читать стихи, проповеди, возможно. Мы читаем, что они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. И вот кажется, мужчины занимались благим делом. Они говорили же про Христа. Они распространяли весть о Христе по той округе, где они были. Но вот только это служение было их собственным. И как оно может принести результат? Христос не благословил их на это. Он не дал им этого поручения. И сколько много таких порой служений совершается в нашем мире. Апостол Павел говорит об иудеях, усердно служащих на Богу день и ночь. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Друзья мои, всякое религиозное рвение, исключающее послушание Христу, не имеет абсолютно никакой ценности. Знаете, вот иногда вот мы для какого-то успокоения собственного, да, мы можем найти какого-то инвалида, там, мы можем детский дом, мы можем что-то еще делать и так далее. Мы это делаем, а в церковь не ходим, а подотчетности у нас никакой нет. А Священное Писание для нас, ну, мы его не так иногда, может быть, заглянем, то не читаем, мы не живем по Священному Писанию, но зато как бы богоугодные дела-то мы совершаем, мы-то их делаем, и вроде как бы себя успокаиваем. Это обман, и очень большой обман, потому что Христос вот таких товарищей, как фарисеев, у которых было вообще все красиво, все по закону, он их очень серьезно обвиняет в этом. Никакой ценности это не имеет, друзья мои. И вот послушание – это лучший подвиг, который только может и должна совершать наша вера. Есть три характеристики, о которых я вам сейчас скажу. Первое. Вот истинное послушание должно быть полным, как у Ноя, по слову от Господа. Понимаете, вот послушание, оно не может быть каким-то таким, фрагментарным. Вот тут я послушался, а тут я не послушался. Вот прописывает нам врач курс лечения. Вот мы 2 дня пропили, вот я никак не могу выздороветь. Почему? Потому что я не слушаюсь. И вот хожу, хриплю 3-4 неделю. Почему? А потому что я не допиваю таблетки до конца. Потому что я же умный, мне же полегчало, я помчался дальше. Ну я же умнее. 50 лет прожил, умный же. Я же в медицине теперь уже ас почти. Сколько таблеток съел? Не 1 килограмм. И то же самое в нашей жизни. Ну тут мы послушались, а тут мы не послушались. Тут мы своеволие проявили. А зачем я буду его прощать? А не хочу я его прощать. И он уже меня обидел. И не буду я его прощать. Вот когда он ко мне придет, я вот недавно с одним разговаривал, говорю, нам нужно с тобой пойти вот к этому пастору. Да, если пастор плохо совершил по отношению к тебе, нам нужно пойти и примириться. А я не пойду к нему, он же меня выгнал. Я говорю, подожди. Слово Божие что говорит? Слово Божие говорит, иди, примирись. Как ты к жертвеннику можешь идти? Как ты можешь в вечерю принимать, участвовать и так далее? Иди, примирись. Ну я подумаю об этом. Ну подумай. И мы так живем, друзья мои. Мы так живем, мы в какой-то степени живем по Писанию, но в другой степени мы живем по своим собственным понятиям. Мы сами для себя устраиваем Божий закон, и мы пытаемся так жить. А потом мы жалуемся, а что у меня жизнь-то такая? Никакая, абсолютно никакущая. И так послушание должно быть полным. Во-вторых, истинное послушание должно быть незамедлительным. Как у Давида сказал, что спешил и немедленно соблюдать заповеди твои. Если бы Господь ждал, вот я не знаю, что-то, да, и свою помощь не посылал, я не знаю, что бы с этим миром было. Человек, он всегда чего-то ждет. Мы же читаем Слово Божие, да? Да не зайдет солнце в огневе вашем. 24 часа, чтобы тебе надо решить этот вопрос. Мы же знаем об этом? Знаем. А чего не примиряемся-то? Чего не разговариваем? Луна не вошла еще в ту фазу. Голова болит у меня сегодня. Вот сейчас луна войдет, у меня, я метеозависимый человек. У меня голова болит, мысли путаются, не могу. Причем здесь луна-то? А я метеозависимый. Я иногда слышал такое объяснение. Незамедлительно. Или помните, как у Матфея, да? Когда Христос ему сказал, следуй за мной, Матфей вещички собрал и пошел. И третье, послушание должно быть добровольным, как у апостола Павла. Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Добровольное, доброходное. Что делать, друзья мои, если мы впали в непослушание? Вот мы все вместе, меня включаю в этот список тоже. Что делать? Конечно же, мне очень хочется, чтобы наша церковь была послушна Господу. Мне очень хочется, чтобы ваши дети были послушны вам. Мне очень хочется, чтобы вы были послушны своим родителям. Мне очень хочется, чтобы мы жили в этом благословении, о котором говорит Бог. Первый момент. Надо пойти к Богу с покаянием. Потому что Он может нас исцелить, и у Него есть эта сила. И Он говорит, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Пророк Иеремия. К Богу надо прийти и сказать, Господи, прости меня, я не слушаюсь порой Тебя. Прости меня, что порой я не слушаюсь пастора, порой я не слушаюсь Слова Твоего, я не слушаюсь Тебя. Для меня воля Божия – это что-то эфемерное, это вообще непонятное какое-то явление. Для кого-то это вообще это не для меня. Господи, прости меня и помоги мне жить по воле Божией, а не по своей собственной воле. Потому что я боюсь, что вы хотите кого-то перехитрить, самого себя, может быть, или мир этот, или еще что-либо, или Бога, возможно, вы пытаетесь перехитрить. Не перехитрите, друзья мои, по полной программе. По самые, простите, помидоры. Поэтому нам нужно это покаяние сказать, Господи, прости. Во-вторых, чаще приводите на память предупреждения Слова Божие, а не покорности. И мы склонны преуменьшать опасность непослушания. Ну ничего, я тут вот что-то не доделал, там тяп-ляп там и так далее. Ну ничего там, вот на железной дороге я один шуруп там не вкрутил. Ну ничего, да ладно, так, помните мультик, да так сойдет. И потом крушение поезда произошло. Потому что вот как в метро, помните, там какую-то проволокой что-то закрутили, и состав сошел с рельсы. Сколько было жертв? Достаточно много. Ну потому что проволокой закрутили. Да так сойдет. Ну я же закрутил, ну не так. Немножко. Немножко не докрутил, немножко не тот болт поставил. И вот библейские примеры помогают нам серьезно относиться к нашим поступкам и отказываться от греха. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из вас, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибали от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. В-третьих, возьмите для себя пример, это Христос, которому нужно подражать. И ему было не так-то просто достигать послушания. И он достигал его через перенесение страданий, хотя он Божий Сын. Однако страданиями Он получил навык к послушанию. И четвертый момент. Подчиняйте ваше помышление Христу. Это очень сложно. Это очень сложно работать со своей собственной головушкой, контролировать свои собственные мысли, чтобы они не выползали. Потому что мысли, они у нас возникают, эта мысль, потом мы ее, я это слово все-таки скажу вам, обмуслякиваем. Потом это приходит в действие какие-то и так далее. Друзья мои, подчиняйте ваше помышление Христу, боритесь с мыслями. И все дела начинаются с наших мыслей. Если мы одержим победу в сфере мышления, то ее результат распространяется на наше поведение. Итак, мы сегодня говорили о послушании. Мы сегодня говорили о том, что вера не может расти, если в нашей вере нет послушания. Я бы хотел сейчас помолиться вместе с вами о том, чтобы вот каждый из вас лично обратился к Богу. Обратился к Богу и проверил сердце свое. Возможно, что же вы живете в этом грехе непослушания. Возможно, вы делаете вид, что у вас все хорошо. Возможно, вы творите религиозные дела. Возможно, вот, ну, все так вот замаскировано. Но Бог знает ваше сердце. А мне бы хотелось, чтобы ваше сердце и мое собственное было вполне послушно Господу.